издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Маргарита Блинова. Факультет закрытых знаний. Глава 1. Глупая кошка. «Это возмутительно!» — продолжал отчитывать профессор Тебион, буквально впихивая меня в просторную комнату деканата. «Да за такое не просто выгоняют, за такое и казнить могут!» Куратор Айрис Руккола, ведущая нашу группу, с меланхоличным видом подняла голову от кривой стопочки работ, лежащих перед ней, и окинула нас двоих взглядом. «Что случилось, Тебион?» Апатично поинтересовалась куратор, откидываясь на спинку стула. «Что натворила непоседа в этот раз?» «Покушение!» – зловещим шепотом сообщил профессор. Женщина покрутила в руках красный карандаш, которым еще несколько минут назад ставила неуды на контрольных первокурсников, и украдкой зевнула. «Да», – демонстрируя полное безразличие к своей подопечной, обронила она. «И на кого же покусилась...» «В смысле, покушалась Ноэми?» Профессор заломил руки, бросил в мою сторону убийственный взгляд и заупокойным голосом изрек: «На младшего наследника престола!» Впервые на моей памяти в глазах куратора нашей группы промелькнуло хоть что-то, кроме извечных отчуждения, усталости и безразличия. «Ноэми!» — ахнула она, роняя карандаш. «Нормально, да?» Вот когда второй курс тайком проносил сквозь дубраву, запрещенные на территории старшей школы настойки, чтобы, так сказать, взбодриться перед сессией, и случайно наткнулся на Айрис, та даже бровью не повела. Когда на практикуме Эльза из мести подожгла волосы Мии, куратор Руккола продолжила флегматично жевать бутерброд. И даже когда наши разбудили в подвалах упыря и перепугали его настолько, что бедолага драпал от недоучек, оглашая округу истошным визгом, все, чего мы удостоились, это неодобрительного покачивания головы. И то вышло оно каким-то до неприличия ленивым. Но стоило мне замахнуться учебником на младшего наследника престола, так вы только поглядите, какие метаморфозы случились с лицом куратора. Эх, даже жаль, что никто из наших не видит. Но в следующую секунду судьба решила расщедриться и явить еще один подарок. Громко хлопнув дверью, разгневанный подарок ворвался в деканат, куда всего пару минут назад меня приволок профессор Тебион, и прямо с порога рявкнул. «Где эта мелочь хвостатая?» Рявкнул подарочек судьбы до того громко и зло, что испуганно звякнули стаканы в шкафчике, покосилась картина, и муха, что кружила вокруг лампы, замертво рухнула вниз. «Дерин?» Вновь проявила такие редкие для нее эмоции куратор и тут же вскочила со своего места. «Дерин! Мать моя кошка! Айрис явно идет на эмоциональный рекорд. Вот только я, в отличие от госпожи Руккола, никакой радости при появлении мужчины не испытала». Дерин Макалич, с перекошенной от злости физиономией, буравил во мне взглядом две огромные дыры. Желваки ходили ходуном, мощная грудная клетка бойца ритмично расширялась и приходила в норму с каждым его гневным вздохом, а тонкие губы кривились в неком подобии презрительной усмешки. Кошачья натура внутри меня тихонько зашипела и выгнула гибкую спину. Опасный противник. Хотя надо отдать должное, даже в таком состоянии мужчина выглядел неотразимо. Темно-синий бархатный пиджак сидел на нем лучше любых начищенных доспехов. Взгляд темно-коричневого глаз был наполнен силой и самоуверенностью, а идеально уложенные, буквально волосок к волоску, темные волосы зализаны назад и скреплены тонким золотым ободком. Первый меч королевства и рыцарь трона чрезвычайно щепетильно относился к своей внешности. Еще бы, он ведь первый парень на деревне, в смысле, почетный ловелас двора. Да что же такое? Короче, любите и жалуйте. Дерин Макалич, личный телохранитель младшего наследника престола с собственной разгневанной персоной. Но если меня встреча с Макаличем, мягко говоря, не порадовала, то на куратора Руккола произвела прям-таки неизгладимое впечатление. Она порывисто вскочила, сбив стопку непроверенных работ, подошла вплотную к мужчине и наклонилась так, чтобы даже близорукий заметил ее до неприличия глубокое декольте. «Дерин, «Я уверена, что произошла лишь досадная ошибка», — заворковала Айрис. «Но ее хотя бы можно понять. Скоро четвертый десяток, а она все в девках да в девках». «А вот что нашел в этом щеголе остальной женский персонал нашей школы, я до сих пор сообразить не в силах». «Дерин, ну посмотрите же», — призывно покачивая внушительным бюстом перед Макаличем, взволнованно пролепетала женщина. «Да это бедное дитя! Разве она могла напасть на младшего наследника?» Бедное дитя еле слышно фыркнуло и отвернулось, чтобы, наконец, заметить скульптуру горгульи в полметра высотой. Зверюга из темно-серого камня с белыми прожилками на мощной грудине и брюхе сидела в центре стола, сложив крылья и обвив хвостом лапы. А еще у наглядного пособия имелись гребень, острые треугольные ушки и очень хитрая морда.
«Ноэми Вэрис, после такого скандала вас выгонят с позо...»
Начал было задвигать речь профессор Тебион, но тут же спохватился и умолк. Почему не продолжил угрозы? Да потому что четко знал, учеба в этом месте была для меня блажью. Родители уже давно с нетерпением ожидали, когда грянет тот светлый час, когда их любимому черному котенку дадут под зад коленом. Ведь где это видано, чтобы чистокровная парда из северного клана пошла учиться магии крови, да не в престижное место типа Академии имени Зальцера-Сокрушителя, а в философскую школу общего магического профиля, основанную каким-то малоизвестным дварфом? Позор! Честное слово, позор! И никак иначе. Но я назло всем котам клана упорно держалась за это место четырьмя лапами и вылетать с позором не планировала, по крайней мере, до сегодняшней пары профессора Тебиона.
«А директор-то в курсе?»
— на миг оторвавшись от созерцания женского декольте, спросил Макалич. «Спрашивается, вот зачем он это сделал? Такое, находясь в здравом уме, не говорят, тем более вслух. Накаркает ведь». И действительно накаркал. Неожиданно ожила на преподавательском столе статуэтка горгульи. «Ноэми Вэрис! В кабинет директора!» Статуя махнула крыльями, уставилась на меня красными угольками глаз и как рявкнет: «Живо!» Вздрогнув от неожиданности, я стремглав вылетела из деканата, пересекла небольшую овальную площадку и бросилась по ступенькам вверх. А ведь как все было хорошо! Декаду назад директор Варениус собрал всех в актовом зале и объявил сногсшибательную новость о смене власти. Тогда кошачья сущность настороженно приподняла мордочку и навострила ушки, но особенно тревожиться не стала. Директор был безумно древним и дряхлым магом, поэтому больше внимания уделял любимому огородику около своего домика, чем ведению дел школы. Слухи о возможной пенсии летали так же часто, как привидения в башне самоубийц. Поэтому внезапное объявление таким уж внезапным мне не показалось. А стоило бы уже тогда заподозрить неладное. Спустя всего 4 дня приехал новый директор, а вместе с ним в философскую школу общего магического профиля пожаловал сам. Нет, вы только представьте, сам младший наследник престола, чтоб у него волосенки повылазили. Джером Райвель, именуемый в народе не иначе, как «Надежда престола», «Светлый принц» или «Мелкий засранец». Ладно, каюсь, мелким засранцем величала его только я. Остальные почему-то таяли и преклонялись перед возможным королем. К счастью, Джерома распределили в группу постарше и побогаче, чем наша. Поэтому за все это время мы с наследником так ни разу и не пересеклись, вплоть до сегодняшнего практикума у профессора Тебиона. Взбежав по ступенькам, я поправила строгий ученический костюм черного цвета, провела рукой по смоляным волосам и робко постучала. «Войдите!» Несмотря на непоседливую, склонную к шалостям кошачью натуру, в кабинете директора я была лишь дважды, когда подписывала документы о зачислении и когда родители попытались забрать своего непутевого котенка обратно в Прайд. В прошлый раз я с легкостью отстояла свое право на учебу в этом месте. Посмотрим, что будет сейчас.